Киберэтика. Проект из трех глав с прологом и эпилогом.
Корпорация Мета признана экстремистской организацией на территории РФ. Пролог.
Всем привет по ту сторону экрана, меня зовут СТ, и судя по тому, что у меня сегодня ручной микрофон, у нас сегодня будет необычный выпуск. Со мной, как всегда, моя прекрасная соведущая Олеся Васильева. Олеся, привет.
Привет.
У нас в гостях литературный стендап-комик Тим Конев.
Привет. Привет, всем привет.
И Артем Фролов. Под ваши аплодисменты.
Здорово,
книжный
здорово.
Комик, постоянный ведущий шоу «Кот Бродского». И сегодня мы поговорим про проект, который объединяет стендап, книги и киберэтику. Погнали в первую главу.
Глава 1.
Ну что, дорогие наши, сегодня мы будем говорить про феномен кота Бродского. Ты можешь сказать, как кот Бродского склонять можно?
Да в целом можно, да, склонять. У нас много всяких склонений. Коты нас называют, кот, котоброд, все прочая история.
Расскажи, пожалуйста, как зародилась эта идея, кто основал проект и чем он отличается от основных стендап-проектов?
Проект родился вообще во Владивостоке. Есть такая замечательная девушка Оля Арестова, ей в голову пришла идея создать проект. И он много... Короче, он существует уже 6 с лишним лет, но 5 лет вообще ни для кого не существовал. В смысле, мы во Владивостоке были такой закрытой тусовкой.
Ты сам из Владивостока?
Сам я с Краснодарского края, но я туда поехал учиться и 7 лет там прожил, вот год назад в Москву переехал. Вот, и мы были сначала такой закрытой владивостокской тусовкой, собирали достаточно много людей вокруг себя, но особо не светились нигде. А когда в Москву переехали, мы как раз-таки что-то здесь стрельнули с ТикТоком, со всем остальным. И вот там началась киберэтика, потому что буллинг подъехал оттуда, откуда не ждали. Вот. А вообще, идея проекта какая? У нас к литературе относятся с таким прям вдохновением, типа «Пушкин — наше все, литература — наше все, читайте книги, это единственная мудрость, которую вы можете принести». И все это с таким снобизмом прям жестким. А мы решили, что нужны живые отзывы, то есть то, что люди действительно понимают, как они читают, что они в этом понимают. И создали проект, так и позиционировали себя сначала как литературные панки, которым похер вообще там типа на стандарты, на критику, на все остальное. Мы были о людях и о том, что они видят в книгах, как они читают книги, почему они их читают. И в какой-то момент это совместилось с юмором, и мы стали книжными стендаперами, книжными комиками, переехали в Москву и начали фокусироваться в первую очередь на том, что юмор — сильная форма воздействия, книги — сильная форма воздействия. Если их объединить, будет что-то невероятное, ну и так и работает.
А какая была первая книга?
Первая книга?
Ну, с чего вы начали?
С Библии. Ты сейчас этого ждешь?
Нет, я ничего не жду, я хочу узнать.
Слушай, я не могу сказать, какая была прям первая книга, потому что я точно помню, что это проходило в барбершопе «Добро». Мы, то есть, ну, единственная площадка, которая нам согласовала вот так вот на условиях, что мы ничего не платим, нормально можем завести зал и как проект выстрелить.
И побриться заодно?
Ну, побриться, кстати, ты угораешь, а там реально некоторые люди садились прям в кресло и брили бороды, да, параллельно. И это...
Пока,
ну,
вы читали стендап?
Типа не с точки зрения то, что нам мешали, нам дали полностью время, но мы в прикол сказали, типа, пока вы здесь, ну, барберы согласовали, что можно бороду подбрить опасным бритьем, чтобы не мешать ничему. И люди такие, типа, да нормальная тема, и они прям угорали, там несколько человек порезалось даже, ну... Не знаю, было прикольно.
Добро.
Вот такие добро. У тебя представления, да, об угаре, правильно я понимаю?
Да не, было реально прикольно, потому что люди такие, вау, о книгах можно говорить свободно, и о книгах можно говорить по-разному, без вот этого вот истории. Книги, да не дай бог их критиковать, я ж тупой, нет. Люди просто выходили и говорили, Пушкин — говно, и все нормально. Никаких проблем с этим не было.
Тим, а как тебя занесло в проект?
У меня история немножко проще. В тот момент, когда кот переехал в Москву, я начал искать...
Это год назад?
Это было два года назад. Полтора-два года назад. Я в тот момент понял, что читать это круто, но еще не понял, почему. Да, ну то есть у меня была такая странная позиция. Мне нравился сам факт.
А тебе было сколько лет, получается?
Типа 14.
Ага.
И я натыкаюсь на кастинг того, что... Ну вот, литературный стендап. Я смотрю на это и думаю, какой ужас, мне туда надо. Вот примерно у меня такие мысли были. Я прохожу кастинг, там так ужасное выступление было. Мне сказали, да, ну все, как бы стыковка абсолютная. В чем суть? Молодое поколение, оно читает, потому что надо. Ты же читал в школе, потому что...
100%.
Ну вот, потому что, ну, сказали прочитать, я прочитал. Зачем надо? А читать можно с кайфом. Можно читать и... Ну, то есть вы, когда сериал, например, смотрите, есть же ощущение, что вы получаете удовольствие, вы что-то думаете, вам прикольно, вам классно. Так читать можно так же, просто потом...
Есть какое-то, мне кажется, несогласие у вас.
Да.
Да нет, у нас согласие, просто, ну, удовольствие от сериалов, серьезно. Который по миллиарду серий.
Удовольствие от стендапа, серьезно.
Да.
Тим, какая была первая книга, над которой ты шутил?
Самая первая я шутил над «Горе от ума» Грибоедова. Я почему-то решил, что там много остросоциального юмора. И в итоге свел все к тому, что отец ушел из семьи.
Ты про это шутил в 14 лет?
Да, я шутил. Нет, в смысле, мой отец-то в семье остался, просто, ну, для меня... Короче, среди моих знакомых куча людей, которые такие, ну, через призму юмора такие, бля, батя ушел, короче. Сидят, улыбаются, думаю, вы чего? Вот, а там, в смысле, в «Горе от ума» там же конфликт отцов и детей, там все от всех ушли, все со всеми поссорились, и вообще все хорошо в России. Вот, ну, я решил, что для самого первого моего стендапа это лучшая тема на свете.
Олесь, ты сидишь так спокойненько, слушаешь. Скажи, пожалуйста, какую бы книгу ты выбрал для своего стендапа? Психологическую?
Психологическую?
Конечно.
Что-то из Биона.
Надо подумать. Я думаю, что про расстройство личности однозначно. Там много шуток вполне может быть.
Как бы начинался твой стендап?
Не знаю, ребят, может, поможете?
Всем привет, меня зовут Олеся. Сейчас расскажу вам про расстройство личности.
Слушай, расскажи, как именно появилась тема с буллингом? У вас есть шутки же, ну, вокруг да около буллинга?
Ну, не вокруг да около, а прям...
Конкретно?
Конкретно про буллинг.
У нас было короче, целое шоу,
да. Да, было целое шоу про буллинг, оно еще находится на этапе согласования, чтобы его выпустить. Оно смонтировано, но пока непонятно, когда оно выйдет в свет.
Название уже есть какое-то рабочее?
Рабочее название? Ты не помнишь?
Ну, у нас, ну типа там...
Ну, типа «Кот Бродского буллинг», да.
Почему именно тема буллинга?
Вот, я как раз-таки к этому и хотел перейти. Во-первых, в целом тема острая, и мы же начали активно работать с подростками еще со Владивостока. Последний год как раз-таки, когда «Кот» во Владивостоке существовал, мы перешли на подростковую аудиторию, потому что они как-то, ну...
Они как-то, ты обо мне говоришь в третьем лице, ну...
Не-не-не, подожди, это о Владивостокских, это там о Васе и прочих ребятах. Мы во Владивостоке работали с подростками, они лучше как-то заходили в аудитории, то, что ничего себе дети говорят, видимо, это как-то вызывает отклик у людей. Вот, и заметили, что темы, во-первых, у них в целом вокруг да около того, как происходит травля в школах. И здесь, когда Оля в Москву переехала, начала с подростками работать, она сразу на два проекта работала. На АСТ там была книжная редакция ЮФ, до сих пор существует, в принципе, как-то функционирует. И как раз-таки «Кот». И ребята между собой, собственно, постыковались. Кто-то пришел просто в кастинг как Тим, например, кто-то уже с редакцией сюда залетал. И
чтобы я правильно понял, работать с подростками, ты имеешь в виду, что вот ребята, которые читают свои стендапы, работать с ними?
Да, ну то есть изначально так и называлось «Кот Бродского», говорят подростки. Потом уже это переросло в то, что у нас основная аудитория набралась подростковая благодаря ТикТоку.
И они приходили, и вот как ты, читали свои стендапы, какие-то шутки, заготовки, а вы уже их направляли
был
дальше
кастинг.
По ходу действия?
Да, был кастинг, они приходили со своими монологами, мы отобрали там 9-10 перспективных ребят и с ними начали вести работу. Оля переработала методику подготовки обычных стендаперов под книжных, чтобы был и литературный анализ, и комедия, и актерское мастерство. Короче, переработали все это под ребят. И полгода активно с ними работали, готовили их к шоу. Полгода же вас готовили, примерно.
Не, к буллингу 3 месяца у нас было.
Три месяца, да. Ну да. Вот, там просто до этого еще шоу было, но в совокупности...
А как проходила подготовка? Что это в себя включало? Они говорят, вот это так шути, так не шути. Или вот эти темы раскрываете, не раскрываете?
Ну, у нас не то, чтобы типа цензура какая-то. Скорее просто, когда ты хочешь что-то сказать, очень часто есть такая проблема, что ты не знаешь, как это... ну, прям точно в яблочко донести до аудитории, а в стендапе, в любом литературном, неважно, самое главное — это донести свою мысль и позицию до зрителя. Ну, а когда ты должен сделать это через призму книжки, у тебя, естественно, есть определенные рамки, ну, из этой книжки сформированные. Вот, и, соответственно, Оля, наша организаторка, она сделала огромную систему того, как находить в книжке темы. Вот, а дальше уже каждый из резидентов сам, как ему комфортно, как ему удобно, как он это видит, эту тему раскрывал через свою комедию.
Ну вот эта вот история с «Горе от ума», ты же там сам находил?
Нет, это был кастинг, это вообще
это
был
ужас. То есть да, это да, делал да. сам, она тебе?
Да.
И после того, как она стала тебе объяснять, как двигаться, ты, например, подумал, во, если бы я это знал раньше, я бы в своем первом стендапе там изменил определенные вещи.
Естественно, то есть, ну, в нашу программу, помимо того, что есть какие-то элементы там литературного анализа, туда входят... простые правила комедии. То есть мы читали прям библию комедии, такие вот структуры шутки, вот как надо строить выступление, вот где что можно говорить, чтобы это сработало.
Скажите, а стендап взрослых и подростков отличается? Есть какие-то особенности?
Ну, я как, ну, я не только книжный комик, я еще и просто комик, поэтому могу сказать, что разница есть, но она в основном в темах. То есть с точки зрения подачи, отыгрыша, захода в том числе на зал. Есть несколько комиков крутых, типа Ефим Литвинцев сейчас, ну, ему 15 лет, и он выходит на сцену, разрывает залы, и, ну, казалось бы, ребята там всякие из Comedy Battle, впрочем.
А аудитория есть. У него какая?
Аудитория ровесники? Обычная. Нет, обычная аудитория, ну, то есть я не говорю сейчас про книжный, вот, типа, просто в клубах, вот в Story том же самом, в других клубах в Москве, выходит чувак на разную аудиторию, в совокупе там от 25 до 60 лет, и в целом разрывает зал, прикольно выглядит. На Коте, ну, у нас целевая аудитория, наверное, с 14 до 25, плюс там какой-то процентов 20 людей, которые старше 40, и никогда не угадаешь, кто будет в зале, но в целом понятно, на какую целевую аудиторию работать, поэтому в этом плане чуть-чуть полегче, казалось бы, но... тоже есть свои сложности, потому что мне, как ведущему, я приехал в Москву, тут совсем, ну, во Владивостоке была аудитория примерно моего возраста, там 25, 20, ну, 23-27 лет вот такая. Сюда я переехал и такой, вау, мы теперь работаем на подростков, что мне с этим делать? Потому что, ну, тут и сленг другой, я такой, ребята, вы чё, вы кто, я не знаю ваших приколов.
Почему тема буллинга стала такой популярной?
На самом деле Тим пал чуть ли не первой жертвой буллинга как раз-таки в этом всем коллективе, потому что, ну, он был не из юф-редакции изначально, а чуваки так или иначе сдружились. Плюс у Тима, ну, как мне рассказывала Оля в этом плане и сказала, что это достаточно важно проговорить в целом, у Тима был взгляд немножко отличающийся от взглядов чуваков, ну, типа, менее левый, не знаю, как это назвать правильно. И у него были иногда странные шутки, которые, ну, на грани этики, вот
я
вроде...
Я знаю, как это назвать, я из Марины.
Да, чисто с окраины Москвы отличался немножко от центра, неважно. И Оля в какой-то момент действительно дала этому расти. Ну, то есть она поддерживала чуваков, и такие, они говорят, что он странный. Она такая, ну да, у него есть какие-то закосы. И в какой-то момент она поняла, что Тима уже чуть ли не травят. И в этот момент как раз-таки родилась идея, то, что это нужно обсуждать. И нужно, чтобы как раз-таки подростки сами это отрефлексировали. Она еще познакомилась с... Забыл автора, неважно. Ну, в общем, есть книга... «Травля взрослыми согласована». Кто автор? Моторина, а имя забыл. Короче, вот, познакомилась, прочитала эту книгу и реально поняла, что травля и буллинг вообще в целом очень сильно взрослыми поощряется, и во многом взрослые как раз-таки становятся катализатором всего этого. И с ребятами села, объяснилась все, И так родилась идея сделать шоу именно про буллинг, тем более с подростками в рамках школы и всего прочего.
Юмор помогает в этой теме, теме буллинга? Защищает как-то или позволяет как-то дистанцироваться? Это на самом деле чувств юмор, сложно.
Юмор — это очень сильное воздействие. То есть когда человек смеется, он же тоже испытывает стресс. И, соответственно, юмор — это огромная штука, которая давит на восприятие. И, соответственно, о серьезной штуке можно сказать через шутку. Хорошая шутка, она запомнится, и, ну, она будет прокручиваться в голове, а у любой шутки, ну, есть только доля шутки. И, соответственно, о серьезных штуках со сцены можно, во-первых, очень легко это подать, а во-вторых, очень глубоко закинуть важные вещи. А, ну, еще, естественно, смех и юмор — это очень крутая защитная реакция от серьезных травм.
Да, действительно, именно с психологической точки зрения юмор — это как раз возможность посмотреть как наблюдатель, не быть внутри эмоций, которые могут накрывать головой, а посмотреть со стороны — это очень хороший прием.
Тут важно еще понимать, что, ну, в целом юмор — это действительно хорошая штука, чтобы и защищаться, и обсуждать это все, но он может как впрямую работать, так и во вред. Ну, типа, потому что если мы говорим о юморе, который... ну, поддерживает насилие и бьет вниз, то, наверное, мы бы не брали тему буллинга как основную, чтобы это все поддерживать и культ насилия развивать. А если юмор направлять вверх и высмеивать как раз-таки сам феномен и то, что это ненормально, тогда это работает хорошо, потому что, ну, форма воздействия, во-первых, напряжение создано и так, оно еще в какой-то момент... поднимается, ну, то есть как работает юмор в целом. Ты создаешь напряжение искусственно или просто попав в тему, доводишь его до какой-то определенной точки, и в этой точке ты это напряжение снимаешь, тогда смех и появляется. В целом этим мы и занимались, и тут важно бить вверх, и тогда у людей еще будет оставаться мысль какой-то здесь в отголоске, где-то шорохом когда-то возникнет, что оказывается это ненормально, и действительно стоит с этим работать.
Слушай, а у меня такой вопрос... тебе, Тим, я просто слушаю твою речь, как ты рассказываешь, я понимаю, что ты, ну, очень осознанно, ну, к этому понимаешь, даже с точки зрения психолога, наверное. И я так понимаю, что Оля, она отчасти проводит и психологическую работу с ребятами. И у меня такой вопрос. Вот за время появления твоего стендапа изменилось ли у тебя внутри себя какое-то понимание отношения к каким-то проблемам, к каким-то вопросам? Помог ли тебе твой стендап разобраться в каких-то своих внутренних?
Естественно, и я больше скажу, я именно ради этого выхожу на сцену. Ну, то есть, грубо говоря, в моем возрасте и на мою аудиторию стендап не приносит мне там какой-то, там, грубо говоря, популярности, заработка в этом особо такого нету. Я это делаю для себя и для людей, с которыми я работаю. И, естественно, курс подготовки, ну, вот он полтора года, в смысле обучения, оно не останавливается. Мы каждый день становимся лучше, чем мы были. И мало того, что Оля помогла мне понять, что некоторые мои взгляды по поводу... социума того же, и, ну, того же насилия там такого. Я же, ну, я реально из Марина, я думал, что типа фу. Ну, то есть у меня были очень странные представления о мире. И благодаря тому, что я, ну, то есть читал под призмой того, что это реально проблемы, и о том, что мне все говорили, почему у меня есть проблемы, я начал себе их признавать. А как только ты себе, ты признаешь, что проблема есть, это 50% решения. Осталось только выйти, проговорить и разобраться, что с этим делать дальше.
Слушай, ребят, я понимаю, что стендап становится отдельным видом психотерапии. Еще Наталья Краснова, будучи у нас в гостях, тоже про это говорила, да, что когда комик шутит, он как будто проживает заново. Конечно, этот материал должен быть не настолько острым и свежим, а все-таки немножко прожитым для того, чтобы потом смочь шутить и помочь другим людям, в том числе, как-то абстрагироваться от проблем. Саш, ну, о Лаверды я хочу спросить у тебя, какую книгу ты бы...
В своем стендапе?
Да, использовал. Угу.
«Мастер и Маргарита».
Да, судя по батлу. Это был бы самый очевидный мой ответ. И пускай будет «Мастер и Маргарита». Моя любимая книга. И на этой теме мы перейдем в следующую главу.
Глава 2.
Конкретно про буллинг. Как отбирались книги для стендапа на эту тематику?
У буллинга есть много граней, и травли может быть разной. И, соответственно, по тому, как релейтятся какие темы, ну, например, там, даже травля в семье, травля в школе, травля просто как за внешний вид, травля как личности тебя. Короче, мы просто взяли те книги, где тема буллинга раскрыта со всех сторон. Мы взяли, сколько у нас было, 9 книг?
Да, было 9 книг, и в них, в каждой, в целом, есть разный вид буллинга. Ну, то есть где-то это буллинг физически, где-то психологически, где-то кибербуллинг в том числе. И «Хардстрим» как раз-таки книжка, которая Тася высмеивала на шоу про буллинг, она про тему кибербуллинга, потому что там плюс-минус фантастическая зарисовка про будущее, где девушка стримит в прямой эфир свои эмоции, и ее за это начали травить. И все закончилось достаточно печально. Вот. И, собственно, Тася пала жертвой немножко этой книжки, потому что она одна из первых в проекте человек, который реально столкнулся с кибербуллингом, потому что мы стрельнули в ТикТоке там на 200 тысяч подписчиков, и наши ребята начали собирать по миллионам просмотров. И, соответственно, с этим подтянулись...
TikTok. Да,
в ТикТоке. И, соответственно, с этим подтянулись комментарии разного толка, где ты видишь, что человека хвалят, но это все тонет просто в потоке говна, которое на него выливают. Типа, где смеяться, почему они вообще говорят. И там на разные темы. В принципе, людям в России все еще непривычно, что у женщин есть мнение, у девушек есть мнение, тем более у девочек. Ну, куда, казалось бы, пошло.
То есть предполагается, что человек читает книгу, потом смотрит стендап или как? Или достаточно стендапа? Как это происходит?
Большинство из наших зрителей не читали те книги, о которых мы говорим. И наша задача, особо не спойлеря и не пересказывая сюжета, рассказать, что за проблема в книге и почему она может быть релейтна. И круто, когда после нашего стендапа человек хочет прочитать книгу, о которой мы говорили.
Да, это такая одна из побочных целей проекта, чтобы люди... читали правильные книги. Это глупо звучит, но в смысле отвлекались от говна типа Донцовой и переходили к более серьезным книгам. И если мы с этим справляемся,
подожди, то... Подожди, сейчас ты забулил Донцову, мне кажется.
Да, я знаю. Но
и
мопсов ее обожаю.
Нашей страны.
Да ей мопсы пишут, все нормально, типа расслабься.
Да почему? Подожди, может быть, Донцова не так плоха?
Она хороша.
Она прекрасна.
Не, в смысле, я вот сейчас даже без какой-то доли иронии, как человек, пишущий детективы, она хороша, она вот зарабатывает на этом очень много и делает, ну, наверное, не прям совсем плохо. Хотя
а читали
я это
Краснову
читать не
Наталью?
Могу. Краснову Наталью?
Наталью Краснову.
Я даже не знаю, кто это, если
вот
честно.
Для стендапа идеально будет, мне кажется. А книжки
отлично
мы потом можем подарить. Олесь.
Да.
Я просто давно с этим вопросом сижу. Если ребята делают стендап по книгам и буллинг, может быть, ты можешь посоветовать какие-то книги, которых они не знают?
Мы не раз уже упоминали книги в наших выпусках, и это все та же
потому
самая...
Потому что мы начитаны.
Да, все та же самая книга «Я так не хотела» и книга Джон Ронсон про «Когда оскорбили публично» на основе реальных событий, которые тоже можно использовать.
Да, когда меня оскорбили публично, я про нее даже слышал. Вот.
Была идея сделать стендап на эту книгу?
У меня нет.
Я
ведущий, я вообще тут просто...
Я вообще ровный пацан.
Я пацан ровный, книги не читаю, я их ворую, передаю детям, все нормально.
У нас в Марине вообще по-другому все. У нас книга, она стояла под шкафчиком. Но сегодня у тебя будет стендап на определенную книгу.
«Хардстрим».
Расскажи про нее.
Ну, во-первых, я расскажу в стендапе своем, но если кратко...
Вот такая книга.
Вот такая книга. Девочка сошла с ума из-за травли в интернете. Ну, то есть и такое может быть. Абсолютно, как по мне, необоснованная травля привела к тому, что девочка съехала с катушек.
Я,
и
вот
я попытаюсь раскрыть.
Могу вклиниться?
Да, давай.
Потому что, ну, типа, это реальные истории, хотя, ну, художественный вымысел художественным вымыслом, но... Вот как раз-таки то, как мы стрельнули в ТикТоке, привело к тому, что у нас есть несколько девочек, получивших большие просмотры и, соответственно, огромное количество комментариев. Это Лена Лапина, Тася, Аля, Вася. И у них много просмотров и очень много хейта в их сторону, прям максимально необоснованного. И часть девочек реально с этим не справилась. У них были прям полудепрессивные эпизоды, когда они не понимали, зачем они делают это все, и ловили деперсонализацию и не понимали, что дальше с этим делать.
В этот момент вы пробовали их отправить к психологу?
Мы занимались этим. Ну, то есть мы сами были им поддержкой. И помимо того, что мы сами были им поддержкой, Оля с первым набором ребят, со вторым у нас уже были более ограниченные ресурсы, скажем так, но с первым набором ребят проводились психологические сессии. У вас же были, да, с психологом?
Да, с психологом был, извините, да, да.
Вот, да. И, собственно, да, мы старались их и сами поддерживать. И помимо того, что сами поддерживать, еще и специалисты отдавать их в надежные руки, скажем так. Но это все равно, это большой хейт, который на тебя сваливается, и ты такой, а что мне с этим делать?
Ну вот книга, которую ты будешь сегодня, по которой будет стендап, твои короткое резюме по ней и плюсы и минусы, или это все будет в стендапе?
Это будет в стендапе, просто хочу сказать, что люди, которые пишут необоснованные гневные комментарии в интернете, прочитайте эту книгу. Вот, ну, вот такой сапш может быть.
Артем, пару слов...
Туда-сюда.
Пару слов туда-сюда сделай.
Нашим зрителям.
Ну, буллинг херово. Причем он действительно херовый для всех, кто в нем принимает участие, от жертвы до непосредственно человека, который буллит. Потому что, ну, как Витя Штейман заканчивал свой стендап на как раз-таки этом выпуске, ты, когда в подростковой среде буллишь, если ты в какой-то момент не переключишь вот этот фильтр, то тебе дальше будет херово по жизни, потому что от тебя общество избавится попросту.
Ну, да даже на самом деле сам буллинг, когда ты кого-то травишь, это же тоже защитная реакция от чего-то.
Чаще всего, да. Но иногда просто в силу, не знаю, нарушений в мозге это необходимость. Ну, не знаю, это вот ближе к вот этому человеку, наверное, чем ко мне, но есть и такие методы. Вот, поэтому заботьтесь друг о друге. Берегите себя и своих близких.
Алис, ты, наверное, подумала, почему я сейчас попросил ребят сказать финальные слова? Потому что в третьей главе нас с тобой не будет. Будет отдельный стендап Тимофея, а мы будем наслаждаться им в зале. Поэтому я хотел бы услышать еще и тебя сейчас.
Да, мне кажется, важно то, что мы говорим, в принципе, да, про эту тему, и то, что ребята вообще это возводят вот в такую форму, чтобы многие могли посмеяться над этим, чтобы могли вникнуть в тему, потому что, как правильно заметил, осознанная тема — это когда мы называем проблему, это уже часть решения, да, когда мы делаем ее видимым, когда мы признаем, когда мы называем вещи своими именами, это, в общем-то, отправная точка, которая позволяет нам дальше с этим справиться. Спасибо вам за это.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Глава 3.
Смотрите, выйдет на сцену комик, просьба, ну, не общайтесь между собой, в целом смейтесь. Если есть какая-то, ну, часть шутки, и вы поняли, что она там могла бы быть, можно похлопать, в принципе, это тоже комику приятно. В остальном кайфуйте, и на этой сцене сейчас со своим книжным стендапом будет Тимофей Конев.
Привет, привет, привет всем. Как у вас дела? Как настроение? Что, получается еще один безработный на этой сцене. Похлопайте, кто в зале заходит в соцсети, чтобы отдохнуть от эмоций, от чувств. Ну, то есть вот эта фигня, когда ты приходишь, что-то мотался весь день, мотался, заходишь домой, что-то с одного рукава, один рукав куртки снял, один кроссовок развивал, сидишь, думаешь, да, мужик, жри корейскую еду 3 минуты, я посмотрю. Это то, что мне надо сейчас. Я так однажды засиделся, я думаю, мне уже выходить пора, хорошо, что дверь недалеко. Типа, правда, мы же заходим в соцсети не для того, чтобы, ну, испытать какой-то, типа, вау, феерию эмоций. Нет, понятно, что какие-то чувства, например, там, к милым котятам в интернете мы испытываем, да? Но извините меня, мы и не Панин. Я открывал мир в то время, как мир открывал для себя интернет. И для меня это открытие было самым большим в жизни, да еще одного более главного открытия. Первой бутылки пива.
пожалуйста, никогда не смешивайте TikTok с пивом. Это не лучшая идея. Я помню, как совсем, когда я был маленький, мне папа показал, как выйти с компьютера в интернет. Вот лучше бы не показывал. Ну, то есть, когда запрос отца резко с шиномонтаж, ремонт своими руками пробки переменяется в «Есть ли жизнь на Венере? Как делать секс и Вангай?» Ты думаешь, пап, спасибо, что открыл мне дивный новый мир. «Хардстрим» — это книга, про которую я хочу сегодня поговорить. Она про таких, как я, то есть про детей 2000-х. Собственно, что такое «Хардстрим»? Это приложение, которая позволяет стримеру транслировать свои эмоции, а аудитория этого стриминга чувствует то же самое, что чувствует стример. Я думаю, твою мать, а если там человек больной раком или умирающий человек начнет стрим? Это же пытка для аудитории. И вы не поверите. Книга про это. Короче, в книге переплетаются две линии. Двух главных героинь. Ну, то есть это типа, когда яичницу жарил, вроде глазунью делал, крышку открыл, а там эмбриогенез. Все, смятка. И, ну, типа, там одна линия идет в 2032 году, типа того. Ну, то есть очень, очень нескорая вымышленная реальность, где и существует приложение «Хардстрим». Но я хочу вам рассказать про линию другой главной героини, которая начинается в 2016-м. Книга написана, типа, сложно, она очень странная. Главная героиня не понимает, как ей существовать в обществе, потому что, ну, старые вы люди, а? Как мне до вас донести, что такое шиперство, если я сам, не знаю? Короче, у подростков и молодежи в молодежных кругах есть такое понятие, когда, например, 13-летние девочки любят представлять, как два их любимых рок-музыканта из одной группы встречаются. Вот эти, которые... Он высокий, он красивый. У него глубокие глаза и потрясающая улыбка. Я еще не назвал его имени, но ты уже знаешь, о ком я подумал. Чунгайчак из BTS! Вот эти девочки. Короче, главная героиня книги начала встречаться с одним из этих музыкантов, в то время как фан-база, в которой она, кстати, тоже была, продолжала быть уверенной, что мальчики встречаются между собой. И как только пошел слух, что одного из участников рок-группы застукали за покупкой нижнего женского белья, что в его видосе, который он выложил в Инстаграм, слышен женский голос, и вообще-то, что, ну, его девушка беременна, комьюнити собралось в комментариях и такие: это все неправда, они на самом деле не знают о том, что они геи, а девочке мы давайте предложим умереть. И получается, что, ну... Если бы это остановилось на уровне комментариев в интернете, девочку мало того, что довели до психоза, ее дом сожгли, а в нем мать сгорела. Понимаете, ну, по плану чувак просто хотел положить пакет с дерьмом в почтовый ящик и пожечь его, что уже как бы, ну, нормально так, да, приятно. Но получилось, как получилось. По классике подростковой литературы: мать сгорела, дед доест. Девушки в зале. У кого есть прям лучшая подруга? Прям вот эта, которая: Настюха, блядь, была бы ты парнем, ёпте. Вот такая подруга. Вот вы расскажите, почему вы дружите, как так получилось?
У нас одинаковые чувства
и гумора. Как мило. А теперь представьте себе, что ваш самый близкий человек, которому вы доверяете, с которым вы, ну, можно сказать, ну, которого вы любите в какой-то степени, предает вас, разрушает вашу семью, отбирает вашего новорожденного ребенка, упекает в психушку на 17 лет и пропадает с радаров. А, половина российских детей сейчас такие: «Ха! Папа!» На самом деле, с главной героиней в моей книге так поступила ее лучшая подруга. Из-за того, что она обиделась, что якобы эта девочка разрушила гейские отношения. Вы вдумайтесь в абсурд этой херни. Ну, я читал и думал, ну нет, не может быть, я в Люберцах, что происходит? Я... Ну, не может такого быть. Но на самом деле куча же примеров, когда травля из соцсетей перерастала в то, что люди, например, кончали с собой. И я к чему это все веду? Люди, которые хоть раз писали необоснованные гневные комментарии в интернете. Давайте подробности о том, кто чью мамку где вертел, оставим в доте. А будем писать адекватную конструктивную критику. Потому что никто из вас не знает, на что может обидеться человек по ту сторону экрана. Как я уже и сказал, напоследок. Короче, как я уже сказал, главную героиню упекли в психушку на 17 лет. И она оттуда никак не могла выбраться, потому что ее вынудили подписать документы. И я подумал, блин, а как можно выбраться оттуда, откуда, казалось бы, выбраться нельзя? Нужно просто воспользоваться поиском дешевых авиабилетов. Спасибо, у меня на сегодня все для вас.
Не помню, под ваши аплодисменты. Спасибо. Это была Кибернетика, и не забывайте, помните, что написано остается.
Если вы узнали себя в сегодняшнем выпуске, неважно в какой роли, жертва буллинга, агрессор или наблюдатель, и хотите разобраться в этом, вы можете обратиться за психологической помощью. А еще можете написать нам на почту, и мы постараемся вам помочь.
Подписывайтесь, ставьте лайки, отправляйте этот выпуск людям, которые нуждаются в помощи, или тем, кто подвергал вас кибербуллингу. И помните, написанное остается.